Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
И у нас в гостях настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарова, протоиерей Вячеслав Перевезенцев. Здравствуйте.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину.
Воистину воскресе. Сегодня четвертое воскресенье после Пасхи, которое носит название «Неделя о расслабленном», и мы вспоминаем события, описанные в Евангелии от Иоанна. Давайте напомним нашим слушателям, какой именно сюжет, какой именно чудо мы вспоминаем в этот день.
Многие православные очень хорошо знают как раз именно этот сюжет, потому что этот евангельский отрывок из 5 главы Евангелия от Иоанна читается не только в 4-ю неделю после Пасхи, но и всякий раз, когда мы служим в храме водосвятный молебен. На водосвятном молебне отрывок этот читается не целиком, но, собственно, самое главное, как мне представляется, как раз и состоит вот в этих первых строках этого зачала. Речь идет о том, как Господь совершил исцеление некого человека, который был очень страшно и тяжко болен в течение огромного времени, 38 лет. По тем меркам это вообще целая жизнь. Мы не знаем, когда он заболел, сколько ему было времени. Может быть, это было с самого раннего детства. В Иерусалиме было такое место, которое называлось Купель Вифезда, что значит «Дом милосердия». Находится она сразу после так называемых овечьих ворот. Это если вы входите в эти ворота, прямо справа сейчас, те, кто бывает в святом городе, в Иерусалиме, могут видеть развалины этой купели. Почему эти ворота назывались овечьи? Потому что через них проводили тех самых овец, которые должны были принесены в жертву в храме. И в этой купели их, собственно, омывали. Потому вот так и называлась эта купель тоже, овечья купель. К ней велось 5 крытых ходов, таких туннелей. И вот по очень древней традиции именно в этих туннелях находились люди, страждущие, больные, несчастные, недужные, которые ждали возмущения воды. Было поверье, что ангел Господень спускается время от времени в эту купель, и тогда тот человек, кто оказывается там
первым,
получает исцеление. И вот евангельский рассказ как раз и говорит о том, что Господь пришел к этой купели, увидел это множество людей, больных, несчастных, ожидающих возмущения воды, и среди них вот этого человека, который 38 лет находился там, вот в этом крытом ходе, в этом туннеле. И он ему спросил, не хочет ли он исцелиться. Человек это сказал, да, я хочу, но не могу, ибо нет человека, который может мне помочь. Всякий раз, когда ангел сходит на эту воду, то я не успеваю. И после этого Господь его исцеляет. Он говорит, возьми свою постель и иди домой. Дальше в этом евангельском зачале говорится о том, как они еще раз встретились уже в храме. Дело в том, что само это чудо исцеления произошло в субботу, на глазах у многих людей. И, естественно, ревнители были, как обычно, возмущены этим нарушением закона. Они стали его спрашивать, кто тебя исцелил. Вообще, это удивительно. Представляете, человек получил такую милость Божию, а они спрашивают, кто же тот, кто нарушил закон. Он говорит, я не знаю, вы сами найдите его. А затем этот исцеленный встречает Христа. И вот Господь ему говорит слова, которые представляются очень важными. Он ему говорит так, что вот иди и больше не греши, чтобы с тобой не случилось чего-то худшего. Вот такой, собственно, евангельский рассказ. Я думаю, что сама эта история, которая не только говорит о Божьем милосердии, о том, его способность исцелять и очередном чуде, которое он совершает на глазах у всего народа, но, как и всякая почти евангельская история, она хранит в себе очень много смыслов. Это своего рода некая притча, аллегория. Не в смысле иносказания, а в смысле того глубинного смысла, который мы можем, если имеем уши услышать через этот рассказ.
Ну, собственно, вот этому и посвящена сегодняшняя наша беседа. Да. Вот только скажите мне, пожалуйста, а почему именно в этот период между Пасхой и Пятидесятницей? Действительно, это одно из чудес, совершенных Христом. Может быть, даже не самое эффектное. Но вот в этот календарный период, насыщенный очень важными для любого там, верующего человека событиями и деяниями, вспоминается именно вот это чудо.
Ну, вы знаете, я думаю, что это было бы с моей стороны неправильно говорить, что я знаю ответ на ваш вопрос, потому что я его не знаю. И здесь, наверное, имел бы смысл... поинтересоваться у литургистов, и, может быть, и я бы мог, так сказать, себе задать этот вопрос, придя к вам на передачу. Но вот я, так сказать, этим не поинтересовался. Наверное, конечно же, это все не случайно. То есть литургическая традиция церкви, она выстраивалась, не с бухты-барахты, да? И если мы посмотрим, Фомино воскресенье, оно понятно, да? Оно, так сказать, буквально совпадает с теми событиями календарно, которые были, да?
Жёлтый мироносец
тоже понятно. Тоже мы понимаем, да. Хотя это уже как бы отнесённое во времени, но нужно вспомнить было тех, кто первый услышал весть о воскресшем Христе. Вот. А вот затем, да, неделя расслабленным, неделя самарянки, неделя слепом. Но я думаю, здесь я могу только сказать какие-то предположения свои сказать, что вот как раз эти истории евангельские, да, они говорят нам об очень важных вещах. И сегодня, я думаю, мы как раз поговорим о том, о чем говорит нам вот этот рассказ об исцелении расслабленном. Но а затем, когда будет разговор уже о неделе о слепом или о самарянке, мы увидим, какие просто глубинные смыслы для понимания вообще Евангелия, той радостной вести, которую Господь принес нам, открывается вот в этих рассказах. Я думаю, что это очень просто... Много здесь всего глубокого, что мы должны воспринять именно в эти пасхальные дни.
А мне кажется, что очень правильно, что именно после Пасхи, через какое-то время после вот этого радостного, воскресного, праздничного нашего состояния, мы вспоминаем о расслабленном, потому что если мы говорим, что у этой истории разные смыслы, то ведь... расслабленный буквально человек мало чем отличается от человека, расслабленного метафорически, да, то есть мы держали пост, мы как-то сконцентрировались, мы его прошли, победили, в очередной раз увидели воскресение Христова, отметили, и дальше, автоматически просто наступает какое-то такое реальное расслабление нашей духовной жизни. Я вот знаю просто даже по своей семье, иногда бывает, что до Троицы ты больше в храм вообще не заходишь, или там детей причащаешь, ходишь по воскресеньям. Но вся твоя духовная, молитвенная жизнь, она очень сильно в этот момент как-то оскудевает, что ли, не знаю. Ну, реально расслабляется. И неплохо бы вспомнить как раз в эти дни, в это время об этих чудесных событиях и подумать о том, что ты в каком-то...
Что это не страшно.
Нет, что в каком-то смысле ты расслабленный по собственной воле. Тут-то человек был расслаблен, он этого не выбирал. И поэтому ему даровали чудо и прощение, и такую благодать.
А вот это вот большой вопрос. Поэтому ли? Почему именно ему?
Смотрите, да. Мне кажется, да, Татьяна, вы говорите очень важные вещи. Каждый из нас, наверное, может как-то с вами согласиться в той или иной степени. Хотя я, например, помню время своих, особенно первых лет в церкви, ничего более какого-то... сконцентрированного как раз на жизни церкви. Вот прямо такое ощущение, знаете, когда воздух становится просто чище, да? И вот Пасха, и вот все это время, это вот ощущение какой-то такой свежести. Вот, и всегда так хотелось быть именно в храме. Вот я просто помню это настроение. Это ликование, Христос воскресе, богослужение, которое, может быть, уже после светлой недели лишь, так сказать, по касательной содержит, да, но все-таки есть, это всегда бьет в сердце. У меня вот прям всегда тянул, как раз после Троицы наступает, может быть, какое-то такое лето. Обычно я помню, все время уезжал далеко, и как-то оно, но вот это время после Пасхи, оно было всегда очень таким, бодрым, да. Но я понимаю как раз то, о чем вы говорите, тем более, как священник уже могу, вполне разделить, ваш этот опыт, потому что вижу, что примерно так и происходит. людей становится меньше, как-то люди, так сказать, погружают свои заботы. Это совпадает еще с приходом весны, так сказать, с заботами такими вполне хозяйственными, земными, там, дачи, там, это. В общем, тут много чего навалится, конец учебного года. В общем, все это так. Но смотрите, о чем, мне кажется, важно нам все-таки сказать. Мне представляется, что расслабленность... Вот некая такая, да, духовная, вот некая метафизическая расслабленность. Это не только, правда, ну, ситуация такая, которая в силу каких-то обстоятельств личных или вообще, так сказать, вот она складывается. Это вообще ситуация человека как такового. Она касается всех. Всем хорошо известны слова апостола Павла, которые, как мне представляется, имеют непосредственное отношение к нашему сегодняшнему разговору. Апостол Павел говорит: «Доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, творю. О, бедный я человек». Понимаете, вот это очень, ну, совершенно поразительно он смог описать эту ситуацию, да? Вот есть благо, есть добро, есть то, что я хочу, по-настоящему хочу, не потому что кто-то сказал... Потому что это надо, там, я этого хочу, а я не делаю. Почему? У меня нету силы, да? Злое, которое я не хочу, я сам понимаю, что это плохо, меня это разрушает, меня это убивает, это вредно, это страшно, а я это творю. Бедный я человек, потому что сидит во мне сила греха, да, вот. Да, собственно, апостол Павел про это говорит. То есть это вот ситуация, собственно, человека после грехопадения. Что случилось с человеком? Вот можно много про это говорить, и можно находить разные метафоры, можно сказать одним вот таким вот словом, собственно, сегодня, да? У человека вот повреждена его природа, и вот эта расслабленность – это одно из свойств и очень важных вот этой поврежденности. Другое дело, мы можем с вами говорить, что есть разная степень. Как есть разная степень болезни, да, как есть разная степень вот этой вот, так сказать, расслабленности. И, может быть, человек, даже про него и трудно говорить, что он расслаблен, потому что он уже просто ничего не хочет. Он просто не знает, добрый, злой, там, да, как вот, вот так он живет в каком-то таком почти растительном состоянии, да. Бывают такие люди? Бывают. Это бывает просто заболевание даже, но бывает просто вот такая духовная порча, когда человек, в общем-то, мало себя, что человеческого, сохраняет. А может быть, совсем по-другому. Человек как раз очень как-то рвется, да, но у него вот не хватает сил. Есть такая, знаете, такой афоризм, несколько, так сказать, смешной, но от этого не менее точный. Значит, там примерно такие слова, что если ты можешь бежать к цели, беги. Если не можешь бежать, иди. Если не можешь идти, ползи. Если не можешь ползти, ляг по направлению к цели. Да? Но здесь очень точно все схвачено, потому что, ну, и главное-то здесь, что цели-то есть. Бывает так, что, так сказать, вот, ну, правда, нету сил, ну, вот ты как бы вот, ну, ты ее ждешь. Я уверен, вот человек, который лежит по направлению, не потому, что ему не хочется вставать, потому что у него нет сил встать, да, ну, он вот, так сказать, как бы, да, он весь в напряжении туда. Вот Господь эту силу ему подаст. Главное – видеть эту цель, главное – к ней стремиться, главное – хотеть того добра и ненавидеть то зло, которому внутри каждого есть.
У нас довольно часто в программе возникает это математическое понятие «вектор», и вот опять мы к нему пришли.
Ну, потому что это очень такая евангельская вещь, понимаете? Само понятие греха связано с вектором, да? Грех по-гречески есть промах. Все. Если нету цели, то не будет греха. Если я стреляю из лука в воздух, то я не могу сказать, что я промахнулся, да? А вот если есть мишень, я знаю, я стреляю, и попал не туда, или перепутал мишень, да, то я совершаю амартия, по-гречески, промах, грех. Поэтому для христианства это очень важно всегда, собственно, сказать...
Видеть цель.
Видеть цель, да. Собственно, если мы посмотрим, Господь только про это и говорит. Все его Евангелие – это про что? Точнее, про кого? Про него.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин, наш гость – протоиерей Вячеслав Перевезенцев.
Говорим о неделе расслабленном. Но вот когда вот я вас слушаю, у меня все равно возникает один вопрос. Вот лежит себе человек. Да, даже он лежит по направлению к этому самому источнику, от которого ожидает. При этом, поскольку он лежит 38 лет и говорит Христу, не имею человека, который бы мне помог. Ну, за 38 лет, ну, уговорил бы кого-нибудь, понимаете?
Язык-то... Может, у него характер гадкий, он ни с кем не подружился.
Это не важно. Если он может отвечать Христу, язык-то у него не отсох. Ну, болтай, умоли, ну, сделай все, что в твоих силах. Нет, он лежит расслабленно. Предположить, что кругом, ну, все такие сволочи, что никто прямо не откликнулся, я не могу. И вот все кругом гады и сволочи, и надо было дождаться, пока появится рядом Иисус Христос. Но вот это правда же, ничего не сделал. И именно тому, кто ничего не сделал, оказывается Божья милость.
Владимир, у вас очень прекрасное понимание человека вообще, да? Я думаю как раз, что Евангелие нам говорит о очень страшной ситуации. Просто никто из нас не оказывался в такой ситуации. Или даже в какой-то похожей ситуации.
Не знаю. Вот тут я готов спорить сразу, потому что мы оказывались. И дальше это вот тоже наше внутреннее. Мы готовы обратиться к кому-нибудь за помощью?
Мы не знаем.
Или мы будем лежать
и обижаться на судьбу? Это уже некая такая, все-таки есть презумпция невиновности. Да, мы не знаем, обращался он или не обращался. Если мы как бы думаем, что он не обращался, ну, это наши фантазии, да? Может быть, они и, так сказать, имеют основания. Но мне кажется, что не случайно, как раз вот если говорить о том, почему именно этот рассказ звучит, да, почему вообще вот он так часто звучит в церкви, потому что в центре этого рассказа слова как раз этого человека, очень простые слова, «не имею человека». Что стоит за этими словами? Да, его боль, его разочарование, все эти годы, да, ожидания и так далее, когда он, может быть, кого-то умолял, кого-то там, кому-то угрожал, не знаем, что там, а может быть, молчал, мы не знаем этого, да, но за этим стоит, на самом деле, страшная ситуация вот того, что, может быть, является как раз главным следствием первородного греха, человеческого эгоизма. Каждый о себе, каждый о своем, каждый за себя. Вот это вот купель, Вифезда, конечно же, это образ вообще мира. Эти люди, которые в этих ходах, это мы все. Кто из нас здоров? Нет здоровых людей, да? Вот, мы все так или иначе, так сказать, немощные, больные, слепые, глухие, хромые, расслабленные. Мы все больные. И вот каждый как бы хочет на что-то урвать для себя.
Оттирая локтями,
да, конечно. Оттирая локтями, конечно. И в этом смысле, смотрите, это Евангелие говорит нам о двух очень важных вещах. Потому что если мы на нее смотрим не как какую-то историю, которая случилась 2000 лет назад в Иерусалиме, где мы можем сейчас приехать, то походить по этим местам, там все замечательно. Тогда это случилось, так, да. Но понятно, что это говорит вообще про каждого из нас. Во-первых, каждый из нас, как мы уже выяснили, вот такой расслабленный. Но, во-вторых, и это не менее, может быть, даже более важно, каждый из нас как раз именно тот, кто проходит мимо такого расслабленного, который, думая о себе и о своем, не замечает рядом тому, кому он может помочь. Да? Это, правда, очень страшная ситуация. Я понимаю, наверное, то есть я в этом убежден совершенно, что есть из нее исключения, но они именно исключения. Когда человек, ожидая чего-то, да, стремясь к чему-то, вот, так сказать, находясь вот в этом как бы потоке, вдруг почему-то отходит в сторону, хотя он впереди. И говорит: слушай, дорогой, тебе нужнее. Я тоже, как ты, уже много лет здесь, но я смотрю, ну, почему-то, да, тебе нужнее. То есть он не просто чем-то делится, да, что всегда не просто поделиться. Вот.
Он
отрекается. Но он на самом деле ставит другого на свое место.
Это выше себя.
Выше даже, себя. Это и есть вот это преодоление, эгоизма. Это страшной болезни человеческого рода, которая является источником всех остальных грехов. И вот в этом смысле Ну да, Евангелие, конечно, рассказывает, вот именно про это. Нету человека, потому что все... И вот здесь, смотрите, может быть, самый тоже важный вопрос вообще, ну, человеческой мысли. А что есть человек? Вот что такое человек? Здесь мы видим ответ на этот вопрос. Человеком человек становится только тогда, когда он отодвигает себя на второе место ради ближнего, когда он поворачивается лицом к другому человеку, когда он протягивает ему руку. Человек только тогда становится человеком, когда он становится выше своего эгоизма. Вот в нем тогда прорастает человеческое. Если он думает о себе и о своем, то он еще не человек. Он как бы еще такой вот потенциальный человек. Это очень важная, так сказать, история. И в этом смысле Христос и есть тот человек. Помните, как Пилат его называл, да? Се человек. Он, собственно, и есть единственный человек, а мы еще не люди. Наша задача с его помощью, преодолевая свою расслабленность и свой эгоизм, вырасти в эту меру человека. И вырасти можно только, если мы заметим рядом с собой тех, кому мы можем помочь.
Но при этом, смотрите, вот если мы исходим из этого, как просто быть человеком, когда ты знаешь о своих возможностях? Ведь там, Иисус знает, что он скажет: встань, возьми постель свою и иди, и тот встанет и пойдет. И рядом я, слабый, неуверенный, абсолютно лишенный всякого дара. Ну, чего будет соваться-то? Потому что, ну, подойду я, ну, посочувствую, ну, даже попробую его отволочь. Но все равно будет, я же знаю умом, логикой, что будет все равно тот, кто вперед приберется к этому источнику, например. То есть моя вот эта вот попытка помочь, она не приведет к результату. Потому что я слаб, и потому что я ни в какое сравнение не иду с тем, кого назвали себе человек. Так можешь и не пытаться.
Смотрите, первое, что я хочу заметить. Во-первых, мне кажется, это, ну, такая ошибка, когда мы пытаемся себя сравнивать со Христом, как бы применяя к нему какие-то человеческие такие категории. Да? Значит, вот он сильный, все знает, все может, а мы слабые. Да? По одной простой причине. На самом деле мы ничего про него не знаем, потому что он все-таки был Бога-человеком. Пытаясь как бы вот мерить как бы Христа, его поступки, его, сказать, какие-то побуждения на нашем измерении.
Не, я как раз наоборот. Он Бог, поэтому у него...
И поэтому мы ничего не знаем. Было ли ему легко или трудно. Понимаете? Исходя из того, что если он Бог, ему было все легко, о чем было трудно умереть? Ну что? Понимаете, Сократ умирает с улыбкой на устах, выпивая яд. Он не боится смерти. И когда Платон рыдает там и говорит: что ты делаешь, учитель? Он говорит: а ты что, там был? Ты знаешь, что там хуже, чем здесь? Принеси жертву Асклепию, петуха принеси, потому что мы выздоравливаем. Да, неважно, да? Да и сколько было героев духа, которые, так сказать, умерли. А Христос так молится, что пот кровавый. Еще раз повторяю, мы просто этого не знаем. Но это очень важно, потому что иначе мы будем постоянно попадать в какую-то, так сказать, западню, там, да, вот, ну как, вот Христос, ему то было легко, это было. Мы не знаем, как ему было. Не знаем, и знать не мы сможем никогда. Мы можем лишь стараться стремиться делать то, чему он нас учит. И здесь очень важно то, что вы сказали, да. Это правда некое такое искушение. Когда человек думает, не обязательно в ситуации, вот ту, которую мы сейчас разбираем, вот я помогу этому человеку, вот этот пьяница лежит, вот, ну что, я ему помогу, но он же пить не перестанет, там, и вообще в чего, сказать, там, и, ну и так далее. И, да, или там сосед у меня, там, сказать, ну, неважно, сказать, мы всегда найдем какие-то причины, чтобы чего-то не делать. Я могу точно сказать, что это дьявольские слова. Понимаете? Это примерно тот же самый разговор, который был в Эдемском саду, когда змей нашептывал Еве, там, знаете, а правду ли сказал Бог, а вот это все, вот это все. А если вот, да, вот, ну, возьми чужое, никто не заметит, там, не помоги, пройди все. Мы должны делать то, что должно. И Христос нам говорит ясно, понимаете? Да-да, нет-нет. Должно откликаться на страдания ближнего. Что будет после этого, как ты откликнешься, как ты протянешь свою руку, как ты потратишь свои минуты, свои копейки, я не знаю, что нужно для того, чтобы оказать... Что будет дальше, мы не знаем. Но если ты как бы прикоснешься, если ты приложишь эту руку свою, да, то Господь, я в этом уверен, сделает дальше то, что, может быть, ты правда сделать не можешь. Вот, собственно, так всегда и было. Вот, и мы, так сказать, и вот в этом состоит некое, так сказать, дерзновение и решимость. Делай, что должно, и пусть будет то, что будет. Нам должно, как говорит это Евангелие, не проходить мимо тех, кому мы можем хоть чем-то помочь. Потому что, проходя мимо них, вспоминаем другую притчу, мы проходим не только мимо этого человека, мы проходим мимо Христа, а значит, мы проходим мимо своего спасения. Вот и все. Здесь все очень просто. Если ты откликнулся, значит, ты не только этому человеку помог, ты Христу помог, а значит, на самом деле ты дал возможность. Дал возможность Христу сделать то, что Он хочет больше всего на свете. А Он хочет больше всего на свете тебя спасти. Просто без тебя Он это не сделает. А чтобы Он это мог сделать, ты должен помочь другому. Вот так на самом деле все устроено. В этом смысле мы спасаемся каждый как бы поодиночке. Но мы не можем спастись без ближнего. Ближние нам нужны, помимо того, для того, чтобы мир был спасен. Кто-то протянет руку нам. Но и такое есть. Но мы должны протянуть руку другому. Тогда будет эта надежда. Тогда то, что сделал Христос, будет не зря. А если мы будем думать о себе, что у нас там нету сил, и вообще все это бессмысленно, и мир не изменить, а его, конечно, не изменить, нам не надо менять мир, нам надо просто дать кусок хлеба голодному, довести до больницы больного, посетить заключенного, ну вот и все. А мир не наша задача менять. И это страшное искушение, когда люди пытались изменить мир.
Железной, да? Рукой загнать человека, да, к счастью.
Мы все уже это прекрасно понимаем, да, как это страшно. Не надо менять мир. Постарайтесь изменить просто одного человека в этом мире, самого себя.
Мы продолжим разговор через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».